Бог создал ангелов, прежде нежели были созданы другие сущности. Никто не может считаться несотворенным из существ, живущих на земле, кроме Христа, о котором сказано в Священном Писании следующее. «Из чрева прежде деница родихтя», говорит Господь. Смысл какой? «Прежде нежели появились ангелы, Троица Святая имела самобытное свое существование». Потому все ангельские сущности, которые есть у нас в мире, и ангелы света, и ангелы тьмы, они не могут быть даже сравнены с Богом, потому что Бог есть вечный, бесконечный, вездесущий, всеблагой. Ему ведомо все, и Он есть любовь. Он находится вне нашего разумения и только сам может открыть о себе какие-то тайны, которые нам нужны для нашего спасения. Потому сущности, в первую очередь, о чем говорится в этой цитате, здесь говорится о сущности под именем Деница. Это Херувим, который был одним из ярких пламенных ангелов пред Богом, и он отпал от Бога по своему дарованию, о чем мы уже говорили, как падший ангел Люцифер сделался, в конце концов, темным ангелом, стал сатаной. Известно следующее, то, что архангел Божий Михаил со всеми небесными силами восстал против отпавших от Бога ангелов и изгнал их из мира небесного в мир поднебесный. А поднебесный мир – это наш видимый космос со всеми звездами, планетами и так далее. И поэтому демоны постоянно находятся недалеко от Земли и постоянно пытаются здесь, на Земле, обольщать людей. Иоанн Дамаскин следующее говорит об ангелах, что они ограничены и бессмертны не по естеству своему, а по Божьей благодати. Однажды созданная душа ангела или человека, она не исчезает в вечности, никуда она никогда не денется. По поводу ангелов были разные прения, что они из себя представляют. Некоторые считали, что они имеют чувственную душу, например, доктор философии Мазгейн. Есть же другая точка зрения, что они чисто духовные. Об этом говорил Афанасий Великий, Василий Великий, Иоанн Златоуст. Тертуллиан же, Климент Александрийский, Григорий Богослов говорили, что ангелы представляют собой тонкие тела, они одеты в них. Ангелы тьмы, став злыми, ненавидящими всех, став антагонистичными по отношению к Богу и ко всем его творениям, в частности, людям и ангелам света, они всячески пытаются уязвить и ангелов света, и людей. Но с ангелами света там сделать что-то сложно после того, как архангел Божий Михаил низверг их из мира небесного в мир поднебесное. Ну, а по отношению к людям постоянно идет борьба. И борьба это очень серьезная. Борьба представляет собой попытку уничтожить всех людей, низвергнуть их в ад и не дать быть им с Богом. Ангелы сами по себе имеют, безусловно, как и люди, разум, память, бессмертие, свободную волю. Те, которые уже выбрали свое в части ангелы тьмы, они уже выбрали зло. Те, которые выбрали Бога и добро, выбрали добро. Ну а падшие ангелы ненавидят все, что создано Богом, и выступают против самого главного дара Божьего, который Он дает всем людям, дар жизни. Если Бог делает человека и ангелов свободными, то сатана, пытаясь определенным образом воздействовать на сознание, действует по-другому. За тысячелетия своего существования в темном состоянии падшие ангелы создали свою иерархическую структуру, во главе которой стоит сатана или Люцифер, и они подчиняются друг другу, причем с жестким подчинением, и высшие наказывают низших, если они не выполнили какое-то послушание или не сделали то дело, которое было поручено сделать. Демоны пытаются сделать людей себе подобным. Не для того, чтобы они вместе с ними участвовали в антагонизме против Бога, нет. А чтобы эти люди, чтобы их души были жертвами для этих демонов в аду, над которыми можно будет издеваться и получать свое дьявольское удовольствие. Потому и получается, что дьявол никогда и ни за что ни с чем не смирится. Дьявол никогда ни за что не будет делать добро, никогда ни за что не будет другом никакому человеку. Даже если он использует его для того, чтобы каким-то образом подворотить других сущностей, обольсти других сущностей, он все равно будет творить дела лжи. Дела лжи, неправды и зла. А так как Бог, по слову апостола Иоанна Богослова, это первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих, Бог есть любовь, следовательно, одним из самых высших даров Святого Духа является, конечно, при наличии благодати у человека, любовь. Отступление человека от этой любви, от благодати Божией, лишает его возможности духовного развития и полноценного существования. И поэтому мы, существующие сейчас на земле люди, должны обязательно стремиться к тому, чтобы восполнить утраченную нами благодать Святого Духа и восполнить наличие любви в сердце своем, потому что иначе мы развитыми сущностями не будем. Мы себя просто не знаем, насколько мы должны бы быть развитыми плутоносными ангелами. Потому когда свет Божий, свет благодати от нас отгоняет демоническими силами, человек погружается во тьму злобы и ненависти. Он при отступлении благодати становится подобным ангелам тьмы. И чем меньше любви, следовательно, больше будет вот этой злобы, этого садистского внутреннего устремления, желания поглумиться, поиздеваться над другими и так далее. Всего того, чем, скажем так, богаты демонические силы. Потому человек должен всегда и очень четко отслеживать эти вещи и не допускать себе развития подобных явлений, ибо они пагубны и ведут человека к его собственной погибели. Здесь на земле истина перемешана со злом, как говорит Исаак Сирин. Как в стране, в которой перемешано добро со злом, к нам на земле пришел Господь для искупления рода человеческого, чтобы и люди, отпавшие от Бога, не стали игрушкой в руках дьявола. Ибо он заранее похвалил, что все люди последуют за ним, за дьяволом, и не будут верными Отцу Небесному Богу. Потому каждому человеку Бог дает ангела-хранителя, который при крещении сопровождает его всю жизнь и помогает ему во всех вопросах, которые у него возникают в этой жизни. Ангел-хранитель отводит человека от страшных бедствий. Был случай, когда в палатке ночевала одна семья, и молодой человек явно считал, что надо выскочить с палатки и вывести всех оттуда. Он встал, поднял всех, кто там находился, и когда они выбежали, огромный камень свалился со скалы и упал на палатку, и если бы они не ушли из нее, убил бы всех, кто там находился. Во время войны много раз рассказывали воины, которые участвовали в чеченской, афганской войне, и те, кто был в Отечественной войне. Ангел-хранитель помогал людям спастись. Когда возникала вдруг тревога, надо было быстро перебежать из окопа в другое место, и туда падал снаряд. Или, например, совершенно точно было ясно, что нельзя находиться в доме, в котором они разместились для ночлега, потому что что-то там произойдет. И когда офицер, почувствовавший тревогу, сказал солдатам: «Выходите отсюда срочно», они вышли, и потом немецкие войска стали бомбить именно это место, и была разрушена та квартира, в которой они размещались. Случаев очень много. Когда, например, ангел не дает поехать машине для того, чтобы не разбились люди, находящиеся в ней. Например, реальный случай. Александр, Любовь, Галина собрались ехать на дачу. Собрались ехать на дачу, хотели завести машину, но она не заводится. Хотя буквально 20 минут назад приехали в гости. И минут 40 они ходили вокруг машины, пытаясь ее завести. Ничего не получалось, машина не ехала никуда. В конце концов, Александр, чья машина это и была, сказал: «Ну, я последний раз попробую, если не заведется, ну, не поедем мы никуда». И вдруг с этого момента машина завелась, и они поехали в пригород ближайший, на дачу, и по дороге увидели страшную автокатастрофу, где 7 машин участвовало в ней, и очень многие люди погибли. Если бы они выехали тогда, когда собирались, они были бы участниками этой автокатастрофы, и многие из них могли бы там погибнуть. Вот действие ангела-хранителя. Ангел-хранитель всегда пытается помочь человеку не совершать грех. Он всегда подсказывает, что надо через совесть решать все свои вопросы именно с помощью чувства нравственности, духовности, морали, с помощью молитвы отступать от дьявольского наваждения и не принимать искушения, которые приходят к нему. А так как демоны возлюбили свое падение, свою греховность, они употребляют все меры, чтобы всех людей повести за собой, и, в общем-то, они совершают губление людей с довольно серьезным успехом, потому что очень много людей находится в аду, и очень много людей отпадает все дальше и дальше от добра и соглашается со злом. Способности падших духов, конечно, превосходят способности падших людей по обольщению всех, кто находится на земле. Демоны свободно и быстро могут за мгновение облететь всю Вселенную, свободно совершают любые дела, которые вредны для людей, и люди, они должны ни в коем случае не поддаваться на любопытство этому злу. Они должны отражать бесовские нападения, наваждения для того, чтобы не быть обманутыми и в конечном итоге не быть увлеченными в дело своей собственной погибели. Каким же образом это может быть? Если демоны придут к вам ночью, они могут вас просто пугать. В частности, когда человек испытывает ощущение, что возникает леденящий страх, возникает чувство, как будто он сейчас умрет, начинает сильно биться сердце, не хватает дыхания. У нас это считается неврологическим заболеванием. На самом деле это не является заболеванием. Издали у отцов это называется присутствием демона около души человека. Он начинает человека просто пугать. Он пытается подчинить его себе и заставить его пребывать в этом страхе, не развиваясь, не доверяя Богу. Поэтому, когда демоны приходят там к ночи, начинают там говорить о будущем или каким-то образом пытаются привлечь внимание к ним, чтобы мы думали, что они ангелы, нельзя им верить. Они лгут, причем лгут всегда. Если они будут, например, восхвалять нас, если они будут пытаться говорить, что у нас прекрасная жизнь, и мы, в общем-то, делаем много добрых дел, знать, это сатана. Надо перекреститься и не допустить демона глумиться над нами. Причем, если вы начнете молиться и будете крестить их, они исчезнут, потому что они не выносят крестного знамения. Ибо крестное знамение является оружием над дьяволом. Кроме всего прочего, если они обличены, мы понимаем, что это не ангелы света, что это демоны, они быстро убегают, потому что они не терпят обличения в их лжи. Демоны всячески пытаются привлечь себе внимание. Обычно пришествие нечистых духов сопровождается шумом, стуком, звуком, криком, беспорядком, который производит разбойник, когда где-то появляется. Громко руганью, грудливое вожделение, греховные, страстные желания блудного характера там, могут вызвать охлаждение к работе над собой в духовном плане и даже нервное расстройство. Если мы видим, что что-то являющееся вызывает на страх или пытается привлечь свое внимание, или пытается каким-то образом создать в нашем воображении чувство собственного величия, увлекает всякими помыслами, надо знать, что крепость души и любовь к Богу могут все это отразить. Мы должны обязательно гнать вон присутствие демоническое, ибо оно нам во вред и, безусловно, служит погублению нашей души. С помощью Божьей можно преодолеть все, с помощью святынь, святой воды, покаяния, святого причастия, можно полностью отогнать от себя вот это безобразие. Ни в коем случае нельзя поддаваться, допускать как бы соглашательство с тем, что говорят демоны, и идти у них на поводу, потому что демон в покое вас никогда не оставит, если вы поддались этому. Сам дьявол сознается святым отцам, то, что он не имеет никакой силы и не может сделать ничего сам. Вспомните действительно евангельское повествование, когда говорится о гадаринском бесноватом. Когда Господь приплыл в страну гадаринскую и вышел туда, его встретил человек, который жил там во гробах. Ну, что такое гробы в Израиле? Это ни в коем случае не деревянные ящики, в которые складываются тела умерших. Нет. Там нет дерева, и там очень мало земли. Поэтому в камне выдалбливаются пещерки, и там на полочку, завернутой в пелены, кладется усопший. Потом снаружи приваливается камень, чтобы животные не могли поглумиться, растерзать усопшего, и чтобы не было никакого ни у кого соблазна. И вот таким образом в этих местах, где должны были лежать покойники, и жил этот гадаринский бесноватый. Он был огромного роста, весь покрытый волосами, с свирепым взглядом совершенно нечеловеческим, и потрясал обрывками цепей, которыми заковывали его по рукам и ногам, которые он разорвал с легкостью, как ниточку. Это делал не сам он, это делал демон, потому что он управлял им. И когда Господь только ступил на берег земли гадаринской, тут же бесноватый прибежал туда к нему, демоны его туда привели, и стал говорить: «Что тебе до нас, Сын Божий? Зачем раньше времени пришел ты мучить нас?» Они испугались присутствия действительно Христа и попросили, что если он выгонит их из этого бесноватого, чтобы пойти им в стадо свиней. Казалось бы, зачем? Да потому что по своей воле демоны не могли войти и в стадо свиней тоже. Дабы войти туда, они должны были получить благословение Божие. По каким грехам или по какому особому промыслу Божьему гадаринский бесноватый стал бесноватым, нам Священное Писание не говорит, но так или иначе. Для того, чтобы войти в стадо свиней, демоны испросили благословение Христова. Христос разрешил им идти туда. И больше Господь ничего не говорил им для того, чтобы изгнать этих демонов, а им был легион. Они сказали, что целый легион демонов находится в этом бесноватом, и огромное количество демонов выскочило из бесноватого, и в многотысячное стадо свиней вошло, и все эти свиньи сбросились с высокой крутизны в Галилейское море и там утонули, что привело в ужас жителей страны гадаринской. Они просили, чтобы Христос отошел от их пределов, потому что они не могли исправить свою собственную жизнь и направить его в другое русло, потому что были не готовы к пришествию Христова и совершенно не собирались менять свой образ жизни, менталитет, так сказать, исправлять свое собственное душевное и духовное состояние. И страх обуял их. А гадаринский бесноватый оделся в одежду, он был абсолютно освобожден от того, с чем он мучился, стал разумным и хотел идти за Христом, но Господь благословил его идти по всей этой земле гадаринской и рассказывать, как помиловал его Бог, дабы эта проповедь прозвучала для жителей этой страны. Вот таким же образом мы понимаем, что когда дьявол становится святым отцам, как говорит, например, Антоний Великий, дьявол признался то, что он не имеет никакой силы и достоин, конечно, презрения нашего и демона его. Но при этом при всем он считает себя выше всех существ во Вселенной. И сравнивая себя с Богом, он все равно будет искушать до последнего мгновения каждую человеческую душу. Бесы ожидают всегда, что человек поддастся на их искушение, и всегда пытаются подсунуть какой-то для проверки, так сказать, случай, который мог бы хоть немножечко человека при отсутствии бдительности искусить его. Когда мы видим какое-то явление или какой-то голос и прочее, нам надо сделать следующее. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит о том, что какое бы ни было видение, какое ни было бы представление, человек должен мужественно спросить, кто ты и откуда. Если то явление будет от святых, то успокоит сердце, и страх обратится в радость. Если дьявольское, то оно, встретив в душе твердость, немедленно придет в колебание, потому что вопрос, кто ты и откуда, служит признаком неустрашимой души. Вот таким же образом, задав такой вопрос, Иисус Навин удостоверился в истине, что враг искушал его. Для того, чтобы люди могли отражать нападения дьявольские, дьявол имеет возможность принимать образы святых-угодников Божьих и даже самого Христа. В частности, преподобный Елизар Анзерский вдруг однажды увидел святого апостола Павла, который сообщил ему определенное учение. И когда на другой день в виде апостола Павла также явился ему демон, Елизар Анзерский в своих записках пишет: «Я плюнул ему в лицо и сказал: „Поди прочь, обольститель, с обольщениями твоими, потому что я ощутил его сердцем моим“». Сердце подвижника ощутило, что это дьявольская лесть. Вот образец действия чувств, которые могут различить добро и зло. Точно так же преподобный Пахомий Великий, видев дьявола, представшего в образе Христа, прекрасно понял, что это искушение. Но для неопытных и новоначальных единственное средство к избежанию обмана и повреждения души и погибли заключается отсечение от себя всякого видения. Человек должен не принимать никакое видение, считая себя недостойным, неспособным к восприятию его и, безусловно, не обольщаться ни в коем случае, будет может привести к погибели души. Чем искуснее лукавый, тем более изысканно они принимают образы апостолов, пророков, мучеников, ангелов, света. До последнего момента они не могли принимать образы Богородицы, но теперешние обстоятельства в конце XX века говорят уже и ином. Жил человек в Подмосковье, священник, который ночью, как ему показалось, удостоился видения Богородицы. И Богородица облекла его в архиерейские одежды и совершила рукоположение в епископы. Проснувшись утром, Иоанн, обольщенный дьяволом, сшил себе архиерейские одежды и стал называть себя архиереем, епископом Иоанном. И обольстил многих священников, простых людей, которые решили, что это видение было действительно самой Богородицей, и они составили служение Богородице вместо Бога. Это явное обольщение. Называется эта секта «Богородичный центр». Одеваются они, как обычные православные священники, но они могут говорить только еретические речи, потому что они сами обольщены, пытаются обольстить как можно больше людей, которые, не разбираясь в том, что такое православие, могут поддаваться на подобные искушения. Потому и в конце XX века возможно было дьяволу даже принять образ самой Богородицы, хотя до этого он не дерзал совершать подобное явление. Некоторым подвижникам они представляют груду золота, серебра, предметы роскоши, земного великолепия, чтобы хоть чуть-чуть ёкнуло сердце у этих подвижников, и они отошли от своей деятельности, чтобы они стали неспособными к дальнейшей жизни ради спасения своей собственной души. Иным являются в виде женщин, возбуждающих вожделение своей красотой и украшениями. Иным представляются другими подвижниками, которые как бы ведут этого подвижника в трапезу с обильным едой и питьем. Они хотят низложить человека любым образом, либо страхом, либо каким-то ублажением страстей и похоти, или чем-нибудь еще. Мы знаем, что Антонию Великому являлись демоны в колоссальном количестве, самыми страшными своими проявлениями. И, конечно же, нелегко было подвижнику выстоять в этой брани. Почему? Потому что нападение дьявольское требует великого мужества, глубокого осмысления своей жизни и, безусловно, отражения с помощью нашей веры и обращения к Богу. Вот, в частности, однажды в ночное время демоны пришли к Антонию Великому и сказали: «Антоний, мы пришли к тебе и принесли свет». Антоний закрыл глаза и начал молиться. Немедленно свет угас от нечестивых. Через несколько месяцев они пришли, воспевая псалмы, принося изречения Священного Писания. «Аж я, как глух, не слышах». Случилось, что они поколебали его жилище, но Антоний не смутился и прибавил молитвы. После этого они опять приходили со стуком, свистом, плясками, но, увидев, что я молюсь, они начали плакать и рыдать, как лишившиеся сил. Антоний воздал благодарение Богу, обуздавшему их дерзость и свирепство. Однажды он явился ему в привидение, необыкновенной величины, и осмелился сказать: «Я Божья сила, я Божье провидение, могу дарать тебе благо, чего ты хочешь». «Но я, призвав имя Христа, — говорит Антоний, — дунул на него, и представилось мне, что я подверг его побоям. Тотчас этот великан со всеми демонами исчез. Однажды во время, как я постился, — говорит Антоний Великий, — дьявол пришел и принял на себя образ монаха, как бы он держал в руках хлеба и сделал мне следующее предложение: прекрати великое пощение твое, вкуси пищи, потому что ты человек, подвергающийся опасности впасть в болезнь». Поняв его лукавство, Антоний встал на молитву, и, не вынесши этого, демон исчез, подобие дыма проник сквозь двери. Сколько раз дьявол представлялся ему в пустыне в виде воинов, в виде воинских подразделений, показывал привидение золота с тем, чтобы Антоний хотя бы прикоснулся к нему. Но, прибегая к псалмопению, Антоний Великий прогонял все эти привидения, и они исчезали. Много раз они жестоко били Антония, покрывали ранами, но он восклицал: «Ничто не отлучит меня от любви Христовой». Тогда они кидались друг на друга и поражали друг друга. Антоний укрощал и прогонял их, говоря слова Господни: «Видев сатану, яко молния с небес спадша». Потому ни в коем случае не надо падать дух, говорит Антоний Великий. Когда ты проходишь поприще подвижничества, ни в коем случае не устрашись привидений дьявола и его демонов. Однажды кто-то постучался в дверь его жилища. Антоний вышел, перед ним стоял исполин высочайшего роста. Антоний спросил: «Кто ты?» «Я сатана», – отвечал он. Опять спросил Антоний: «Для чего ты пришел?» Он отвечал: «Напрасно обвиняют меня все монахи-христиане, напрасно не пристают ни на час проклинать меня. Я сказал ему: они делают это потому, что ты преследуешь их, не даешь им покоя». «Не я возразил он на это, но они сами смущают себя, а я окончательно потерял всю силу. Неужели они не читали: врагу оскудеши оружие в конец, и град разрушил Иси?» Удивившись благости Господа, Антоний сказал демону: «Ты ложь, всегда пребываешь ложью, никогда не говоришь правды. Но ныне ты сказал правду, потому что Христос, пришествием своим, расслабил тебя, низверг и обнажил». Демон, услышав имя Спасителя и не терпя огня, исходящего от его имени, исчез. Вот так повествуется в жизни Антония страшное искушение в пустыне, потому что, ну, обычному человеку, я думаю, понести это было бы невозможно. И действительно, я беседовал с пустынными жителями, которые разное количество времени жили в горах Кавказа. Один из них, отец В, жил 16 лет, другой из них, отец И, жил 32 года. И тот, и другой подвергались искушению и наваждению. Один жил в маленьком доме, который он срубил из кусков дерева. А другой жил в дупле. Это было обширное дупло в огромном дереве. И он заслонялся деревянной перегородкой, и внутри этого дупла было тепло. Так или иначе, демон приходил и точно так же искушал этих подвижников. То это была канонада какая-то, как будто война началась за пределами Кильи. То это было улюлюканье и свист разбойников. Ну, в общем, все возможные способы применял демон для того, чтобы выгнать оттуда подвижников, и они перестали подвязаться Христа ради. Ну, и тот, и другой искушение это выдержал, но говорили, что было очень страшно, и, пожалуй, не каждый согласился бы жить в этом состоянии. Однажды был случай, когда в горы Кавказа приехали москвичи. Они срубили себе большую келью из довольно прочного дерева и жили там месяц. Через месяц они вдруг перестали появляться, и никто из братьев их не видел. Тогда решили узнать, что же с ним случилось. Пришли в келью и нашли там записку: «Будь проклята эта пустыня». Потому подвиг пустынножительства может быть совершаем только по благословению духовного отца, который имеет духовный опыт, и, безусловно, тогда, когда человек готов к тому, чтобы поднести все те искушения, которые посыпятся на его голову в этом месте. Так что, дорогие мои, мы прекрасно понимаем, что демонические нападения имеют место быть и в обычной жизни человека, и в повседневном нашем бытии, кто бы мы ни были, какой бы мы работой ни занимались. Это могут быть любые люди, и рабочие, и учителя, и колхозники, и ученые, и артисты, и литераторы, кто угодно. Дело не в том, какую профессию человек избрал здесь на земле, главное, чтобы она была не дьяволу угодной. Сейчас в наше время есть много профессий, которые угодно сатане, которые пропагандируют насилие, убийство, извращение, распущенность, развращение, безнравственность, аморальное поведение, безжалостность, жестокосердие, фашистские идеи, много-много другое, то, что должно, как считает сатана, привести людей к полной погибели. Его идея о полной погибели человечества остается в силе, он пытается ее в данном случае осуществить полномасштабно. Мы прекрасно понимаем, что то, что сказал Антонию Великому сатана, что он потерял силу, это безусловная правда, ибо Христос сковал его, как говорится в Писании, на 1000 лет. Так вот, в данном случае демоны обретают огромную возможность для обольщения людей, потому что люди, которые считали себя верующими, они фактически своей жизнью от этой веры отрекаются, они не живут по-христиански. они являются носителями любви Божьей, не являются носителями Божьей правды. Они не хотят жить по тому духовно-нравственному и моральному принципу, который дает нам Господь. Многие перестали верить в само пришествие Христа на землю. Сомневаются в том, что существует рай, что существует ад. Говорят, это просто выдумки, которые нам пытаются рассказывать для того, чтобы мы чего-то боялись. И мы хотим жить свободными, распущенными и имеющими удовлетворение всех своих страстей и потребностей. К сожалению, такая беда имеет место быть. По поводу райского мира, мы прекрасно знаем, что он есть, и, безусловно, знаем то, что он неоднократно открывался людям. Мы знаем из Священного Писания, что это было место, которое было помещено между реками Тигра и Евфрата, и в свое время там и пребывали Адам и Ева. Оно было, это место, совмещено с Царством Небесным. Там был райский сад, и люди получали свои первые навыки своего внутреннего развития, работы над собой. После того, как люди отпали от Бога, пространственное, Царство Небесное, райский сад были отделены от планеты Земля, и сейчас в районе Тигра и Евфрата болото, там ничего подобного рая не существует. Но при том, при всем, в духовном и физическом плане рай имеет место быть. Его описывает в житиях святых святой Андрей, и об этом говорит Иоанн Дамаскин. Но вот святой Андрей, подобно апостолу Павлу, который тоже свидетельствовал о рае, в частности, третьем небе, где он находился, святой Андрей также был восхищен до третьего неба. И он описывает примерно следующим образом райские обители. «Красоты рая нетленные, изящные, преисполненные священным миром и благодати. Там, в райском саду, блаженный Андрей увидел дивных мужей, их покой и радость, праздник, в котором они находились в этом царстве». Неизреченное словом человеческим, благодать пребывала в их сердцах. Они вошли в чудный пламень, который не опалял, но только просвещал. И Андрей начал ужасаться, потому что ангел обратился к нему под руку и говорит, нам надо зайти еще выше. С этими словами они очутились выше третьего неба, где Андрей увидел и услышал множество небесных сил, поющих и славословящих Бога. Они пришли под завесу, блистающую, как молния, пред которой стали страшные великие юноши. Подобные пламени огненному, лица их сияли ярче солнца, в руках было оружие огненное. Кругом со страхом стояло бесчисленное множество небесных воинств, причем это страх Божий, а не страх животный. Руководивший ангел сказал, когда отымется завеса, ты увидишь Владыку Христа, тогда поклонись престолу славы Его. Услышав это, Андрей вострепетал, возрадовался, его объял ужас, неизъяснимая радость. Он стоял и смотрел, когда отымет завеса, и когда это произошло, он увидел Господа Бога, как некогда Исаия, пророк, сидящего на престоле высоком, превознесенном, окруженный серафимами. Он был облечен в багряную одежду, лицо его сияло светом неизреченным. Он с любовью обратил к Андрею свои очи, и Андрей упал пред ним на колени, поклоняясь пресветлому страшному престолу славы его. И когда от видения лица его объяло его радость, невозможно выразить эту радость у нас на земле, потому что человек не может и представить себе, что такая радость может быть. И всегда потом, в течение своей жизни, когда он вспоминал это присутствие Божие, эта радость посещала его, и он исполнялся неизреченной сладостью. Он исполнился умиления, размышляя о своем недостоинстве, рассматривая величие Владыки Христа. И воинство небесное воспели песню предивную и неизреченную. После этого Андрей, не зная сам как, очудился опять ходящим в раю. И пришла ему мысль, что он не видел госпожи Пресвятой Богородицы. И вот идет ангел, светлый, как облако, несущий крест и говорящий. Ты хотел здесь видеть престою царицу небесных сил. Ее нет здесь. Она ушла в многобедный мир помогать несчастным людям, утешать скорбящих. Я показал бы тебе ее место пребывания, но теперь уже не время. Тебе надо возвратиться туда, откуда ты пришел. Так повелевает Владыка Христос. Вот таким вот образом описывает блаженный Андрей свое видение Царство Небесное, ибо он удостоился видеть самого Господа. «Я видел себя, — говорит святой Андрей, — как в бесплоти. Возвращаясь к объяснению своего состояния, святой сказал, по-видимому, я был в теле, но не чувствовал тягости телесной, не чувствовал никакой телесной потребности в течение всех двух недель, в которых продолжалось это пребывание в раю. И поэтому и возникает мысль, что я там был без тела. Ангелы в виде светлых мужей и юношей беседовали с ним, руководили им в том мире». Причем Андрей говорит, что они – тела бесплотные, или по пониманию нашего времени, как бы состоящие из газа. Андрей видел устроение и природу небесных обителей, соответствующих их бесплотным жителям. Несравненно превосходно всего того, что может представить обычный человек на земле. Потому, сопоставив то, что говорит святой Андрей, услышав слова апостола Павла, «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли – не знаю, вне тела ли – не знаю». Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле ли или вне тела, Бог знает, что он восхищен был в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит меня. И чтобы я не превозносил чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». Вот таким образом апостол Павел тоже говорит о словах неизреченных, которые слышал от Господа. И, безусловно, мы понимаем, что духовный мир реально существует. Точно так же есть свидетельство об одном удивительном человеке, который подвязался в Терновом, недалеко от Острогожска Воронежской области. Это был старец Спиридон, который был усердным молитвенником, он не имел монашеского чина, и постоянно во времена гонений на церковь в начале 20 века он молился и обучал православной вере и духовной жизни тех, кто приходил к нему, тех, кто жил в этом селе. И однажды к нему пришли люди, не договорившись заранее, что будет это время, не найдя его в доме, заглянули к нему в сарай. И когда заглянули к нему в сарай, просто ужаснулись, ибо увидели там среди темного зимнего вечера райский сад, яркое солнце, благоуханные цветы и самого старца Спиридона, который стоял среди райского благолепия. И старец сказал им: «Вы знаете, никому не говорите до моей смерти о том, что вы увидели». И тогда эти люди удивились невероятным видением и рассказали еще о том, что в свое время старец Спиридон в темной избе с маленькими окошечками прямо в земляной пол посадил косточку вишни и сказал: «Пусть эта вишня растет, она будет помогать людям». Действительно, выросла вишня в темной избе с нормальными листьями и давала плоды. И кто ел эти плоды вишни, исцелялись от разных заболеваний. Когда же засохли листья и вишня засохла, то маленькие кусочки дерева этой вишни исцеляли зубную боль и другие заболевания людей. До сих пор сохранился